Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Хотя, если вы слушаете и смотрите нас ночью, то доброй ночи, во-первых, а во-вторых, ложитесь вы все-таки спать. На столе моем стоит чай, но я не Захар Прилепин. Вы смотрите не программу «Чай с Захаром», вы смотрите программу «Ключ разумения». Зовут меня Елопов Александр. Вокруг меня стены гостеприимного Свято-Никольского мужского монастыря. Если быть совсем точным, это библиотека, но я не монах, я не священник. И гость нашей программы, и не монах, и не священник, и вдобавок женщина. Очень красивая женщина, Наталья Васильевна Мищенко. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Я прямо боюсь вас представить. Кроме того, что вы являетесь прихожанкой Свято-Никольского храма, вы по своей профессии врач, психиатр, нарколог. Я правильно все назвал?
Совершенно верно.
Наталья Васильевна, в детстве одна моя бабушка, царство ей небесное, говорила, глядя на меня ласково: «Псих». Наталья Васильевна, вы мне не успели поставить диагноз?
Я к этому и не стремилась, тем более вы не соригинальничали сейчас, потому что каждый второй человек, встречающийся мне по жизни вне моей работы, спрашивает, есть ли у него психиатрический диагноз. И за долгие годы работы к этой шутке я привыкла. Для меня она уже как анекдот с бородой. А то, что бабушка ваша использовала такое ласковое название по отношению к вам, маленькому мальчику, да, это лишний раз подтверждает лишь то, что психиатрия была... Есть, и сложно предсказать, сколько еще будет таким ругательно-нарицательным термином в нашем обществе, как минимум. Да? Ведь очень часто слова, которые связаны с психическими болезнями, они нашим обществом используются как ругательные. Да? Псих, идиот, дурак – это, наверное, самые такие простые, которые можно употреблять без цензуры. Вот от этого грустно. Статуса специальности и статуса психиатрии как науки это не добавляет. Пропасть между людьми, работающими в сфере психического здоровья, и людьми, которые нуждаются, скажем так, в оказании каких-то видов помощи психологической, психотерапевтической, психиатрической, из-за этой такой стигматизации негативной, она углубляется. И не побоюсь утверждать, что то, что даже на сегодняшний день, даже при возможности получения информации из различных источников, люди очень опасаются всего того, что связано с приставкой «псих». Психологов, психиатров, психотерапевтов, психиатрических клиник, психических больных и так далее. Люди вот в нашей ментальности именно почему-то.
Я могу их понять. Я один из этих людей, но это, честно скажу, страшно. Очень страшно сойти с ума. Я помню, как меня еще в детстве поразили строки Александра Сергеевича Пушкина. Я целиком это стихотворение не знаю наизусть, но первые строки хорошо запомнил. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж легче посох и с ума, уж легче труд и глад». Как представлю, какой я буду сумасшедший. А между тем, есть люди, которые, глядя на нас с вами, могли бы нам поставить тот диагноз, сказать, что вот собрались два сумасшедших. А что я имею в виду? Вы, кроме того, что врач-психиатр, нарколог, вы еще верующий человек. И, наверное, вы слышали такую притчу, притчу о том, как атеист, прогуливаясь в горах, сорвался в пропасть. С атеистами такое бывает, хотя, надо признать, такое бывает и с верующими людьми, но в тот раз все-таки сорвался атеист. И он не разбился сразу. Он успел зацепиться за какой-то корешок и какое-то время раскачивался над пропастью. И в эти последние минуты своей жизни он вдруг решил обратиться к тому, к кому обычно он не обращался, он думал, что его нет. Он решил обратиться к Богу. И стал громко исповедовать свою веру в то, что Бог есть, во-первых, и он может и должен помочь ему, во-вторых. И в ответ на эти крики из пустоты раздался голос. И голос сказал: «Врешь ты все». Когда атеист услышал этот голос, он, конечно, был удивлен, но и обрадован. И он закричал: «Да нет же, Господи, ну как я могу, находясь в такой критической ситуации, в пороговой ситуации, находясь между жизнью и смертью, текст, идет такой текст, Как я могу тебя обманывать? Верую, Господи, верую сам. И если ты меня отсюда вытащишь, всем расскажу, что ты есть, и детей научу, и так далее. И еще какое-то время продолжалось это препирательство, а потом голос из пустоты сказал: ну хорошо, я тебе помогу. Разожми руки. И прежде чем атеист окончательно оборвался в пропасть и, к сожалению, погиб, он еще успел сказать: ну что, я сумасшедший, что ли? То есть я могу его понять. Вот человек, да, он сейчас погибнет, он висит над пропастью, но он, по крайней мере, держится за то, что на самом деле существует, за корешок. Пусть хрупкий корешок, он сейчас оборвется, но это корешок. И тут голос из пустоты. Еще вопрос, что это за голос? Может, это бред потрясенного сознания? Я эту притчу рассказал для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что с точки зрения некоторых людей, наших современников, соотечественников, с которыми мы общаемся, может быть, каждый день, религиозная вера, которую мы исповедуем, являясь православными христианами, это разновидность безумия. Как сказал бы ваш коллега Зигмунд Фрейд, это коллективный невроз. Вот вы с такой точкой зрения сталкиваетесь, тем более применительно к вам самой, в свой адрес. Вы не слышите такие или критические упреки, что как ты, врач, можешь вот к этому серьезно относиться? Или вопрос такой, вот, может быть, без критики, но такой искренне недоумевающий, соболезнующий вопрос. Ну что ж ты так?
Работа врача, она не очень, скажем так, располагает к тому, чтобы с каждым пациентом, а их бывает очень много, в день, в неделю, в месяц, я обсуждала свои религиозные взгляды.
А с коллегами?
Вот. С коллегами еще реже. Потому что врачебные братья, на самом деле, очень интересно, если кто-то вот из врачей сейчас нас слушает, очень интересно в своих проявлениях. Если вы были в кабинетах врачей, в поликлиниках, в стационарах, особенно в стационарах, которые занимаются лечением достаточно серьезных заболеваний, тяжелой патологии, да, это онкологические какие-то отделения, это хирургия, это детская гематология, то, что все априори связано с очень тяжелыми диагнозами, с очень тяжелыми прогнозами для жизни пациента и с очень серьезной работой врачей. Я думаю, что вам приходилось замечать у многих на столах, либо под стеклом, либо где-то в уголочке, очень скромно прилепившись там к розеточке, например, да, иконки, чаще всего Пантелеймона Целителя, да, различные образы Божьей Матери. Все это есть. Вот этот вот религиозный антураж, он окружает очень многих врачей, да, многих медицинских работников. У меня в кабинете стоят иконы. Но открыто декларировать свою принадлежность, да, к православной религии я не встречала такого у большинства своих коллег. То есть те, с кем я сталкиваюсь у нас в Никольском монастыре на службах, те люди, которые являются не просто моими коллегами, а моими друзьями, и о личной жизни которых, о взглядах на жизнь которых я осведомлена очень хорошо, да, там в этом контексте идет это обсуждение, мы можем об этом поговорить. Но просто так во врачебном коллективе нет. Эти вещи не декларируются, потому что врачи стоят на позициях, да, науки, медицины, объективизма, вот, четких данных, четких критериев и прочее, прочее, прочее. Хотя я уверена, что в минуты сложных жизненных ситуаций каждый из них, как атеист вашей притчи, нет-нет, да и возопит: Господи, помоги.
Угу. Ну, допустим, вы не обсуждаете такие вопросы со своими коллегами, тем более не обсуждаете такие вопросы со своими пациентами. Но вот сами для себя вы не задумывались над такими упреками, которые порой звучат со стороны атеистически настроенных наших сограждан в адрес религии, в адрес верующих людей, вот таких, как мы, христиан. Тот упрек, который я выразил через слова Зигмунда Фрейда. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, утверждал, что религия – это разновидность коллективного невроза, это разновидность психического расстройства.
Я сталкивалась с огромным количеством различных интерпретаций этих упреков, что самое интересное. В первую очередь, конечно же, от коллег. Давайте возьмем ту сферу коллег, которая работает в сфере психического здоровья. Да? Чаще всего это почему-то врачи-психотерапевты. И буквально недавно со мной произошел очень интересный, ну, даже не случай, а цитату я услышала от очень грамотного, очень уважаемого специалиста в нашей стране в контексте психотерапии. Фраза являлась таковой в контексте лечения того или иного вида невротического расстройства у пограничных пациентов, да, у пациентов-психотерапевта. Шел вопрос о том, чем же этого человека мотивировать к жизни, какие, скажем так, ему точки опоры помочь найти, на что его следует сориентировать в плане терапевтического какого-то вмешательства. Перечислялось ряд пунктов, одним из которых был религия. Ну да, конечно, как нерациональная, можно и религия. То есть я даже себе в блокнот вот это записала, что религия, по мнению моей коллеги, она нерациональна. То есть здоровый образ жизни, он очень рационален. Там обливание холодной водой рационально, режим сна и отдыха. Это все очень рационально. А религия – это что-то такое, да, из области метафизики. Второй момент – это пациенты. Да. Это пациенты, которые либо вообще, они даже не являются атеистами. Пациенты, их родственники, которые напрочь не то что отрицают религию, они прекрасно живут без нее, не видя ее в жизни вообще. Есть такое вот состояние человека, он и не атеист, он и не верующий человек, он живет в окружении православных христиан, икон, храмов. Да, в нашем городе, как будто это некоторые, ну, какие-то элементы декора, которые ты уже не замечаешь. У меня иконы, как я уже сказала, в кабинете стоят, они стоят на видном месте, стоят выше всех моих дипломов, которыми тоже увешана стена. И за все эти годы, что они у меня стоят, никто из посетителей моего кабинета не задал мне открытый вопрос. А вы православная христианка, вы в церковь ходите? Такой вопрос ни от кого не прозвучало. Но по практике хочу сказать, когда сталкиваешься с необходимостью лечить человека верующего, да, человека, который приходит, порой это наши прихожане обращаются с какими-то проблемами, порой это просто люди какие-то, которые подтверждают, да, свою вот принадлежность православной конфессии. Все проистекает гораздо легче, допустим, у меня с таким человеком, чем с заведомо воинствующим каким-то атеистом. Легче наладить контакт, легче выяснить какую-то проблему и легче осуществлять какие-то врачебные такие лечебные интервенции.
За счет чего?
За счет того, что у меня складывается ощущение, что мы с ним говорим на одном языке, что нас объединяет вот эта наша православная община и наши взгляды одинаковые на жизнь и наша вера в первую очередь. Такой человек тебя понимает с полуслова. Вот. Конечно, если я говорю не просто о человеке, который ходит в церковь для того, чтобы соблюдать религиозные обряды, потому что надо, это красиво, и можно там в Инстаграме куличи красивое выложить на Пасху. Да, если это действительно человек верующий, для которого религия – это не только обряды и не только праздник Пасхи. Вот. И еще о каком моменте мы говорили? О коллегах, о пациентах, о родственниках.
Религия как разновидность коллективного невроза.
Ну, знаете, психотерапии 100 лет, ну, где-то так, приблизительно. Сколько лет христианству? Несоизмеримо. Вот. И очень интересное исследование даже не православных, как бы, психологов, не православных специалистов в этой сфере, которые совпадают по времени. То есть психотерапия зарождалась на эпохе смены веков и на той эпохе, когда материальное очень сильно давлело. Да? Там появились здесь паровые машины, паровозы, там механика очень прочно вошла в жизнь людей. Да? Когда стали отрицать Бога очень яро, очень громко в XIX веке, причем повсеместно, да, в России, в Европе, да, Достоевский «Когда бесов» писал. Вот. И как раз в этот период для того, чтобы пространство, оно же не терпит пустоты, и зародилась психотерапия, которая сместила акценты, она во главу всего в жизни поставила не Бога, а человека, личное, единоличное человеческое счастье. личностный рост, вопреки всему и вопреки всем.
Кто-то нас слушает и думает, а чем это плохо?
Ну, личное счастье вопреки всему и против всех – это плохо. Это значит, что ты для реализации своих потребностей не остановишься ни перед чем.
Кто-то скажет, ну почему вопреки всему, почему назло всем, можно быть атеистом и при этом придерживаться альтруистической позиции. Знаете, некоторые атеисты и говорили в XIX веке, и до сих пор говорят, что мы живем в мире, в котором слишком мало тепла. Слишком мало тепла для того, чтобы теплом этим делиться еще с вымышленными существами. Нам на родных и близких, на тех, кто нас окружает, на людей, которые точно существуют, не хватает любви, а мы признаем всю любви к вымышленному существу. Отдадим любовь людям. Как Людвиг Фейербах утверждал, человек человеку Бог.
Ну вот это вот, да, по принципу «не сотвори себе кумира и не сотвори себе идола». Люди стали делать друг из друга идолов на самом деле. Ведь человек человеку Бог. Мы разные, мы очень сложные, мы непредсказуемые. И человек, жизнь которого, это мое мнение, опять же, это сугубо мое личное мнение, без какой-то декларации и без призывов принимать его на догму. Я так считаю, что если человек лишен того морально-нравственного стержня, которое дает православная вера, то какими бы альтруистическими мотивами, какими бы человеколюбивыми идеями он не прикрывал свое безбожие, все-таки этот человек рано или поздно столкнется в жизни с проблемой, которую принесут ему другие люди. Его обманут, обидят. С ним поступят очень жестоко. Он может поступить с кем-то очень жестоко.
Но ведь и с верующими тоже вот могут поступить очень жестоко.
Ну так это же совсем другой вопрос. Как верующие реагируют на то, когда с ними поступают жестоко? Мне кажется, мы априори к этому готовы. Мы все время бессознательно, вот на таком, даже не настороже, мы просто к этому готовы. И мы, и мы это спокойно принимаем. На самом деле, верующие люди отличаются от неверующих тем, что все обиды, ну, большинство обид, каких-то жизненных потрясений, они принимают спокойно. Знаете, что интересно в работе психиатра? Очень многие люди, которые приходят с проблемами, в корне, вот в самой глубине сути этих проблем всегда, ну, не всегда, очень часто выявляется страх смерти. Люди очень боятся умереть. И люди живут так, как будто они никогда не умрут. Более того, это взрослые люди, люди, которые прожили достаточный отрезок своей жизни, которые столкнулись со смертью своих близких, то есть они ее видели, которые сталкиваются каждый раз со смертью, вот посмотрите средства массовой информации, да, там теракт в Манчестере, там самолет разбился. Смерть окружает нас везде, потому что это продолжение такое человеческого, да вообще всего бытия. Вот. Но люди живут так, как будто для них персонально этого не существует. И когда они испытывают жизненные проблемы или заболевают чем-то, да, той же артериальной гипертензией или там какая-нибудь опухоль у них, даже не злокачественная, они начинают с паническим ужасом бояться смерти. Вы видели православных христиан, верующих, которые боятся смерти? Их нет. Просто-напросто нет. И когда уходит вот эта проблема страха этой смерти, уходит очень много проблем из жизни человека.
Вы не читали книгу Ричарда Докинса «Бог как иллюзия»?
Вот, я читала ее в каких-то выжимках таких, в живых журналах, вот людей, которые ее цитировали.
Я бы ее сейчас открыл, но я не взял ее с собой. Есть там глава, в которой Ричард Докинс утверждает, что вот по наблюдениям некоторых врачей и медсестер, не по его именно наблюдениям, он ссылается на то, что рассказывали ему другие, вот как раз верующие люди, правда, речь там шла про католиков, верующие люди, вот они очень переживают перед смертью, имея в виду тот факт, что они могут попасть в ад. Вот их пугает такая перспектива, они верят в вечные адские муки, они боятся Богу не угодить, и боятся оказаться в аду. Для атеистов этого нет. И Ричард Докинс пишет о том, что он заранее сочинил ту надпись, которая будет у него на могиле, а там, я уже не буду цитировать по памяти, но слова, которые выражают радость, что он умер. Угу. Почему он радуется? Потому что если бы он не умер, получается, он и не жил. То есть среди множества людей, которые могли бы родиться, но не родились, вот он родился. Это такое счастье. Он жил, а сейчас он умирает. Вот. Но жизнь стоила того, чтобы ему умереть. Нет в этом ничего страшного, в том, что умирает, это естественно. Вот такие вот рассуждения атеиста.
Бравировал он. Очень хороший момент, что нет исследований относительно того, чего же боятся атеисты перед смертью. Наверное, 90% атеистов перед смертью таки обращаются к Богу, да, и незаметно для всех, кроме Бога, переходят в разряд верующих, как тот разбойник.
Вот. В одной из последних передач, она была посвящена Великой Отечественной войне, и, как я заметил, вызвала оживленную дискуссию в интернете. Да, я процитировал российского писателя, участника Великой Отечественной войны, Виктора Астафьева, который вспоминал переправу Красной Армии через Днепр осенью 43-го года, вспоминал страшные потери и вот говорил о том, что у многих бойцов, которых сразу не разорвало в воде, которые на дно не ушли, которых волна прибила к берегу, говорит, мы находили на груди самодельные крестики, вырезанные из консервных банок. Вот прошу заметить, что ведь наступала эта армия страны, где победила коммунистическая идеология, страны, в которой развернулись гонения на религию, наступали вчерашние пионеры, комсомольцы, а может быть и нынешние комсомольцы, некоторые из них, писал Виктор Астафьев, вступили в партию. Но вот люди, которые, казалось бы, должны были точно уже знать, что никакого Бога нет, мы взорвали его храмы и, видите, живы до сих пор, вот эти люди, когда плыли навстречу смерти, вот, наверное, им было странно думать, что сейчас вот все буквально закончится, их настигнет пуля, их разорвет снаряд, все буквально закончится. Никакой другой вечной жизни уже не будет. Вы это имеете в виду, когда говорите, что, по вашим словам, 90% атеистов?
Да, я думаю, что страх смерти у них, у этих людей, он связан с тем, что себя они чувствуют, ощущают и живут, только лишь ассоциируя себя с материальным миром. Только так. Потому что, ну как же умирать, когда у тебя огромный коттедж, полный добра. Когда у тебя в гараже там 2-3 автомобиля, когда у тебя круглые счета в банках и еще не на всех мировых курортах ты побывал.
Ну как умирать? По-богатому?
Вот. Нет, ну как? Я не могу умереть. Столько в жизни радости, удовольствий, столько еще неиспытанных впечатлений. Ведь мир сейчас превратился просто в погоню за впечатлениями. Да? Девизы. Вот если бы мы сейчас вернулись в Средневековье и предложили бы нашим гражданам девизы.
Возьми от жизни все.
Да, возьми от жизни все. Финансовое благополучие, гармония в семье.
Самореализация.
Да, самореализация, успех в карьере. Вот что бы стало нашими девизами. Большинства людей. И представьте, когда человек так привязан к материальному, когда материальное – это его плоть и кровь, когда этот его автомобиль, он дороже, чем ну, кому-то жена, дети, а уж чем престарелая мама, так тем более дороже. Вот как умирать от этого? Люди видят мир только материальным. Осязать можно. Еду, мягкую мебель, как я говорю, красивые фотографии с отдыха, теплое море. Это осязаемо. Это то, к чему пришло общество потребления, к сожалению. Это то, к чему привело отсутствие хорошего образования. Ведь поголовная грамотность и средняя школа за плечами у всех, это же еще не значит образование, правда? Вот. Это то, к чему привело действительно попытки вытравливания православной веры в нашей стране за 70 лет. А продолжая вот эту тему переправы, Хочу вам, как вот шарик пинг-понга, отправить другую историю. Не вспомню его фамилию, вот после передачи нашей обязательно посмотрю в интернете. Воинствующий безбожник, который стал героем стихов Демьяна Бедного в эпоху вот с 21 по там дальнейшие годы, когда активно в крупных городах России, в столицах, в Питере, в Москве происходило крушение храмов, когда взламывались драгоценные оклады икон, когда камни, золото, серебро, все, что имело какую-то ценность, отправлялось в переправку на продажу за границу, чтобы на эти деньги покупать отнюдь не хлеб нуждающимся и голодающим, да, а какие-то средства для войны на фронтах Красной армии и прочее, прочее. Так вот, этот гражданин, я уже говорю, фамилию не помню, он особо усердствовал, да? Был обласкан властью, имел невероятное полномочие властное в жизни, да? Он был главным безбожником страны, у него было такое даже прозвище. Вот. И когда...
Ярославский?
Я не вспомню, вот к стыду своему надо было лучше готовиться, да. И когда он умирал в Москве, в солидной партийной клинике. Умирал он от рака желудка. Последние дни и последняя его просьба была пригласить патриарха Алексия II. И патриарх не пришел. Очень долго
длилось. Может быть, Алексия I?
Я второго. Да. И беседа эта длилась очень долго. И, по всей видимости, человек исповедовался первый раз в жизни, наверное. Как он умер, история умалчивает, то есть патриарх не оставил никаких вот ремарок относительно этого события. Все это описано его партийными сподвижниками, именно и людьми, которые работали в этой клинике. Вот так.
Хорошо. Спасибо, Наталья Васильевна. Отдельное спасибо за то, что вы и мне, и нашим зрителям, слушателям напомнили, что сколько Бигфордову шнуру не виться, все равно конец у него будет. Мы на этой земле не вечны, придется все-таки умирать, и что мы унесем вечно, и что мы представим в качестве итога своей жизни, показатель ее качества. И это вопрос для вас, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша передача подошла к концу. Смотрите другие выпуски программы «Ключ разумения». Напоминаю, меня зовут Александр Елопов, а в гостях у нас сегодня была замечательная женщина, прихожанка Свято-Никольского храма города Гомеля, врач-психиатр и нарколог Наталья Васильевна Мищенко. Спасибо вам, Наталья Васильевна.
Спасибо за беседу.
До свидания, дорогие друзья.